Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз» проходит очередная встреча с заслуженным профессором Московской духовной академии Алексеем Ильичем Осиповым. Сегодня мы работаем в прямом эфире. Это уже вторая часть нашей программы. С 15:30 до 17 часов вы можете позвонить к нам в студию и задать вопрос профессору, позвонив по телефону в Москве. 8-495-781-49-54. Звоните, задавайте ваши вопросы. А пока нет звонков, начнем, продолжим отвечать на вопросы наших телезрителей. Чем грозит нам будущая чипизация? Не будет ли принятие чипа отречением от Христа? Вот такой вот серьезный вопрос.
Правильно сформулировано. Грядущая чипизация. И мне бы хотелось еще раз подчеркнуть, что она не просто грядущая, а что это будет явлением повсеместным и непременным. И никто и никуда от этого не сбежит. Это очень важно видеть, и это важно понимать. Потому что чипизация является ничем иным, как одним из тех же явлений, с которыми мы постоянно сталкиваемся. Так же, как радио, как телевидение, как айфоны и айпэды, как интернет и прочие вещи, для введения которых в жизнь не требовалось никаких законодательных актов. Так и чипизация, в конце концов, ведь мы перед чем стоим? Что вот-вот, буквально в течение немногих лет, я не знаю, может быть, 2-3, это не важно, немногих, по крайней мере, лет, постепенно деньги выйдут из употребления. При этом никаких законов не надо издавать. Просто они выйдут. Просто все перейдет на работу на электронных носителях. Денег не будет. И поэтому каждый, кто что имеет, это будет рассчитываться и получать, и продавать, если хотите, только через электронные средства. В каком виде будут эти электронные средства? Это же вопрос уже вопрос, не имеющий никакого существенного значения. Будет ли это какой-то карточке, будет ли это, который мы будем носить с собой в кармане, или будет ли это под кожей, этот микроэлемент, который в себе будет иметь всю эту информацию, это не имеет значения. Вы же знаете, как уже сейчас же уже не обязательно соединять проводами какими-нибудь два носителя с тем, чтобы передать от одного другому полную информацию. Так и здесь то же самое. Вот. Поэтому это явление чипизации не только грядущее, а непременно которое будет. И это является не какими-то даже происками кого-то, а это закономерное, естественное развитие так называемого научно-технического прогресса. Как от компьютеров, интернета никуда не денемся, так и от этого. Это просто непреложный, увы, но факт. Беспокойство о том, что здесь мы оказываемся под контролем, вообще носит почти детский характер, потому что мы уже под контролем, под полным контролем. Каждый, кто имеет тот же хотя бы мобильный телефон, уже известно, где он находится, уже можно узнать, с кем он разговаривает, когда и сколько, и о чем. И чем дальше, тем это будет больше. Все человечество постепенно входит вот в этот круг, который сужается, круг, в котором каждый человек, каждое поведение каждого человека, все его дела. И не знаю, не дай бог дойдет, что все его мысли, да, будут открыты, фиксированы. И, соответственно, с этим можно принимать какие-то решения в отношении его, этого человека. Вот так. Это, увы, факт. Нравится он, не нравится. Никуда мы не денемся. Если телевизор можно выбросить из окна, то электронные средства мы никуда не выбросим. Мы останемся без средств к существованию. Не грозит ли это отречением от Христа? Не чипами человек от Христа отрекается, а характером своей жизни, как в индивидуальном плане, так и в общественном. Мы что думаем, вот эта вот эра эры, в которой все переносится, все мы входим, и которую можно назвать электронной эрой. Что это, случайность, что ли, какая? Это не что иное, как порождение нашего человеческого духа. Какого духа? Который хочет, чтобы поменьше делать, побольше получать. Ищет удобств, ищет развлечений. Это же наше общее сейчас состояние. Мы все живем в чем? Хлеба и зрелищ. То, о чем кричали римляне. И сама чипизация, поэтому, она является только следствием этого нашего духовного состояния. Так вот, это наше духовное состояние, оно нас уводит от Христа. Мы ищем даже не смысла жизни. Если сейчас сказать подавляющему большинству христиан, вы бы хотели вот сейчас оставить вот земную жизнь, как вот у вас есть, и сразу прямо в рай. Спросите, хотите вы сейчас вот умереть и в рай? Слышу, нет, 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 нет. Лучше другой раз. Но не сейчас. Вы слышите? Апостол Павел пишет, желание имею разрешиться, то есть умереть, и быть со Христом, то мы, нет, нет, в следующий раз, только не сейчас. Мы никто не хотим Христа. Мы вовсе не хотим этой жизни, Христовой жизни. Мы никакого Царства Божия не хотим. Царство Божие, потом, для многих это какой-то икс. А мы чего не хотим? Мы не хотим святости, жить святой жизнью, жить по заповедям Божьим. Так вот, не чипами мы отрекаемся от Христа, а своей жизнью, которая вся проходит в противлении как раз заповедям и вопреки воле Божией. И вот эти-то все вещи, вы что думаете, интернет, и эти телевидения и прочие штучки, что это? Случайность кто-то придумал? Или просто научно-технический прогресс? Нет, это все порождение нашего духа, который все дальше и больше уходит от жизни по Христу и не хочет этой жизни по Христу. Вот кто что несет на себе это явление чипизации. Поэтому не чипами мы отрекаемся от Христа. Неважно, будете на карточке иметь все свое электронное состояние, под кожей будете иметь это состояние. Вы будете его иметь, без него жить нельзя. Вы ничего не купите, не продадите. Это не важно где. Важно, как мы относимся ко всему этому. От Христа отречется тот, кто в последующем времени, когда вдруг появится какой-то видимый знак, принятие которого открыто, заявлено будет, принятие которого означает отречение от Христа, и принятие вот этого изверга человечества и обманщика, который антихристом именуется, за Христа, вот когда будет отречение, уже открытое и явное отречение от Христа. Явное и открытое. Но необходимо нам знать, что мы сейчас отрекаемся от Христа. Без всяких чипов еще. Отрекаемся своей жизнью, своими стремлениями, своим отношением, в частности, к другим людям. Как мы относимся? Апостол пишет, Бог есть любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает, и Бог в нем. Это мы-то пребываем в любви, да? И мы на чипы это сваливаем. Как легко. Чип принял или не принял? Ах, как легко. А я как был бесом, так и остаюсь им, да? Как легко заменили. Эти все бесовские вещи заменили, свое бесовское состояние заменили просто чипом. Оказывается. Так вот, не чипами мы будем отрекаться от Христа, а отрекаемся от Него своей жизнью. И без чипов, и с чипами можем отречься от Христа. А можем и не отрекаться. И надо обратить внимание-то как раз на это.
Вот многие опасаются того, что все наши мысли и поступки будут контролироваться за счет того, что будет стоять чип. Так это или не так?
И насчет того, чтобы мысли контролировались, сказать очень трудно. Потому что в какой-то степени направление состояния человека, возбужденный, или он спокойный. Это да. В отношении мыслей пока сказать трудно. Но в отношении того, что все наши поступки беспокоятся, будут контролироваться, это, знаете, это детский сад. Да все уже контролируется. В отношении любого человека, которого захотят проконтролировать. Неужели мы этого не понимаем? Это в наше-то время мы не понимаем. Господи, за километр или сколько можно прослушать то, что в квартире, в такой-то квартире говорится и делается? Это просто приходится удивляться. Или люди не знают, что ли? Мы все под контролем. Но просто только на одних сосредоточен больше внимания, других меньше. Но любого человека ничего не стоит проверить. Все его поступки, все его дела, все его слова. Любого, сейчас, вот. Чипы тут ничего нового не дадут. Абсолютно.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Как вырвать себя из духовно-нравственного падения в мире, где столько пропаганды греха, искушений, в телевидении, в интернете, на улице, везде, в обществе? Еще в церкви я вспоминаю о Боге, молюсь, а вне храма и молитва не всегда идет от сердца. Думать о Боге, каяться в грехах тяжело. Даже замечать их. Посоветуйте, пожалуйста.
Вы знаете, я бы, конечно, посоветовал обратиться к людям духовно опытным. Потому что, сами понимаете, этот вопрос именно относится к категории духовной жизни. Вы знаете, надо спрашивать, поделиться своим духовным опытом. Я отвечаю. Если я только поделюсь, то мы все в болоте утонем. Нам нужно делиться не своим духовным опытом, да избавит Бог от этой горделивой мысли, а опытом и учением святых отцов, святым опытом, то есть правильным опытом, чистым опытом. И вот в данном случае, поэтому, поскольку спрашиваете, я могу только сказать, обратить внимание на некоторые, что ли, принципы. Христос сказал, верный в малом над многим будет поставлен. Мы не придаем никакого значения в своей жизни так называемым мелким грехам. Мы совершенно не следим за своими словами, за своим отношением к людям, за своей душой, как мы относимся к другим людям. Мы совершенно спокойно и бессовестно осуждаем всех направо-налево, сверху донизу, и абсолютно даже не раскаемся в этом. Верный в малом над многим будет поставлен. Если мы не будем следить за собой в малых вещах, то мы, конечно, мы ничего не избежим. У святых есть закон, который они открыли. Это закон взаимосвязи между собою как грехов, так и добродетелей. И они прямо говорят о том, что вот это важно бы изучить это, важно изучать это. И важно знать, что некоторые такие вот грехи порождают другие, и невозможно справиться с другим, пока мы не справимся с предыдущим. Почему? Потому что он порождает это. Приходится приводить постоянный пример. С аллергией мы не справимся ни с какими мазями, сколько мы не мазали себе свой нос. А нужно, оказывается, узнать у врача, от чего происходит. От апельсинов. Все. Бросьте есть апельсины. Все в порядке. Аллергия прошла. А никакие примочки и мази не помогут. Так и здесь то же самое. Вот очень важно нам знать, что наша невнимательность по отношению к своим мыслям, к своим чувствам, к своим желаниям обязательно приводит к поступкам, к общему духовному и нравственному состоянию. Знаете, никто никогда не становился убийцей просто так. Он в мыслях совершал все это сотни и тысячи раз. Его дух, наконец, окончательно утверждался в этом. И после этого он становился убийцей. Это закон, психологический закон. Так и здесь то же самое. Теперь в отношении молитвы, о которой сказали, молюсь и прочее. Какая молитва? Что проку, если мы молимся и не делаем ничего того, что должно соответствовать молитве. Надо вспомнить вот эту замечательную евангельскую притчу о том, как один был должен 10 тысяч талантов. Кстати, талант золота – это 50 килограмм. Талант серебра – это 25 килограмм. Ну, неважно, 10 тысяч, хотите серебра, хотите золото. Понятно, сумма какая. И помните, когда этот пал перед господином, прости меня, все, тот простил ему. А что дальше? Встретил своего товарища, который должен ему вот 100 рублей. Тот просит его, прости мне, не простил. И результат? И тот господин говорит, ах ты злой раб, я тебе простил столько, а ты ему копейку, так вот все у него забрать. О чем разговор идет? Мы часто говорим, я молился, я молилась. Как ты молился? Ты обещал Богу, Господи, постараюсь я больше не повторять того-то, другого или третьего. Есть ли искреннее покаяние? Есть ли обещание Богу доброй совести или нет? Молитва без покаяния не молитва. Молитва без внимания – пустой звук. Это же надо понимать. И более того даже, если уж о чем-то серьезном мы говорим, то Господь сказал, что молитва без поста, то есть без элементарного хотя бы понуждения себя в области даже вот такой жизни внешней, оказывается бессильна. Помните, ученики не смогли изгнать беса. Христос изгнал, не спросили, почему? Христос сказал, сей род изгоняется молитвою и постом. Мы, кстати, ну помолиться ладно, свечку поставить хорошо и записку написать. Это молитва, да? Или помолиться, дай мне, Господи, того и другого. Это молитва. Истинная молитва сопряжена, во-первых, с покаянием во грехах, во-вторых, хотя бы с элементарным, хоть небольшим подвигом понуждения себя. Вот так. Я думаю, поэтому вот как вырвать себя из вот такого духовно-нравственного состояния. Нужно начать понуждать себя, начать правильно молиться, начать следить за своим внутренним миром. И если мы хотя бы в малом, в том, что еще способны, будем что-то делать, тогда Господь поможет нам сделать и большее.
Спасибо за ответ. У нас есть звонок. Иванова на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Если можно, дайте, пожалуйста, характеристику состояния сегодняшнего духовное состояние сегодняшней российской церкви.
Есть? Спасибо.
Да нет у меня видения всего. Я себя не вижу. Вот в чем дело-то. А до тех пор, пока человек не видит себя, он не может дать объективной оценки и других. Вот интересный закон. По мере только видения себя человек может действительно объективно и правильно судить об окружающем мире. Вот мы все поносим сейчас все на свете. Как все плохо, как то грязно, как это, что такое творится, что только происходит. Правда? Это непрерывно. Это на каждом углу. Это в каждой встрече. Только одна идет сплошная критика. Верно это или лживо? Неверно. Почему неверно? Кажется, объективно говорим то, что есть. Да не это неверно, а другое. Мы неправильно оцениваем это, потому что сами себя нисколько правильно оценивать не научились. Вот, поэтому я думаю так, что все эти вещи происходящие, они очевидны для всех, а для того, чтобы правильно оценить, надо хотя бы немножко обратить внимание на себя. И тогда мы увидим, какие мы. Приведу один пример. Я его уже неоднократно привожу. Когда в Византии, это было в 6 столетии, главнокомандующий Фока совершил государственный переворот и оказался человеком очень жестоким. И один подвижник молился, Господи, За что же ты посылаешь нашему православному государству, нашему православному народу, нашей православной церкви? Посылаешь такие страдания, послал такого изверга и кровопийцу. Ему был ответ. Искал худшего, но не нашел. Тут только он понял, что он видит внешнюю сторону, а не видит состояние душ человеческих. Форма-то православная, а что творится в сердцах человеческих? Понял он, искал худшего, но не нашел. Так и мы тоже. Сейчас оцениваем, ух, как оцениваем. Все, кругом грязь, кругом плохо, все, все никуда не годится. А знаете, что за этим стоит? Вот один я хороший только. Ну и я, конечно, не очень, но все-таки хороший. А кругом, Боже мой. Мне кажется, вот где корень ошибки в оценке окружающей действительности. И нужно обратить внимание на это. Тогда мы сможем правильно оценить и всю окружающую ситуацию. Тот подвижник понял и раскаялся перед Богом. И нам надо тоже это сделать.
Спасибо за ответ. Снова я звонок. Жуковский на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Знаете, я бы очень хотела, чтобы вы пояснили и для меня, как верующего человека, ну и, знаете, в частности, для того, чтобы понимать, как отвечать людям, которые, не, к сожалению, так же, как и я, не образованы в нашей православной вере, хотя мы хотим себя считать православными, ничего о ней не знаем, зачастую. Но вот откуда пошло наше почитание святых мощей, наших святых, которые есть, ну, православные вере, мы поклоняемся, мы верим, мы почитаем, но вы не могли бы рассказать об этом поподробнее?
Спасибо.
Почитание возникло из совершенно естественного свойства нашей души. Посмотрите, с каким благовением мы относимся к умершему покойнику. Как мы его одеваем, как мы его, какой гроб делаем, как мы хороним, все это делаем. Все это понятно, так? С особенным уважением мы относимся к тем, кто уже при жизни показал, насколько он свят. Еще с большим благоговением мы относимся к тем, от тел которых, прикосновение даже к которым, вдруг исцеляет человека. Представьте себе, прикосновение к которому, или молитву перед телом которого, вдруг совершает такие чудеса. Вот откуда возникло почитание мощей. Но нужно здесь не смешивать. Это почитание мощей. И через это тело, через которое действует, оказывается, дух этого человека, этого святого человека, действует благодать Божия через этого человека, через эти мощи, останки. Так? Это почитание должно быть именно почитанием. В греческом языке есть два слова. Одно из них – проскинесе, стоит, если хотите, поклонение, почитание. Другое слово – латрия, то есть служение. Так вот, когда мы говорим о Боге, то мы говорим о чем? О латрии. И это единственное, перед кем мы кланяемся и благоговеем, и чтим. И совсем другое, когда мы относимся с почитанием, то есть, по-светски сказать, с уважением к такому-то человеку, к таким-то святым и так далее. А мощи являются как раз потому почитаемыми, что от них всегда, и мы видим это в истории, происходила масса явных свидетельств святости этого человека и святости его даже тела. Понимаете? Даже тела, от которого совершались чудеса. Именно вот в чем причина такого почитания, такого отношения к мощам. Это естественное чувство, естественное благоговение. Вот так. Но во всем должна быть, я вам скажу, мера. Иногда у нас без меры. Иногда это почитание превращается даже в недолжное. Приходится, часто говорит, стоят к мощам с чем и зачем? Кажется, мы обращаемся через эти мощи к святому. Что главное? Что главное должно быть? Ну, конечно, состояние нашей души. Должно позаботиться о чем? О душе нашей. Что все наши скорби чем обусловлены, как мы говорили? Грехами, то есть ранами, которые мы наносим себе духовно негодными поступками. Так вот, когда мы стоим к мощам, о чем мы должны молиться? Ну, ясно, об исцелении от этих ран, от злобы, неприязни, вражды, гордыни. Нет, ну что вы, настолько примитивно. Молимся только об одном. Как бы мне получить работу, как бы у меня не болели печенки, селезенки, как бы там моя дочка, мой сын устроились и так далее. Материалисты. Вот это уже беда. Только материальное нас интересует. То есть следствие, как мы говорили об аллергии. Вместо того, чтобы посмотреть внутрь, от чего это аллергия, мы начинаем примочки искать. Так и здесь ищем. Не того, Господи, помоги, помолись, святой угодник, вместе со мной о том, чтобы исцелиться мне от этих вот гадостей. Нет, нет, я-то не собираюсь исцеляться. Мне дай, Господи, вот то, да, то другое, дай третье. И потому, кстати, мы ничего не получаем. Или получаем в высшей степени редко, когда дик пропудится, у нас хоть некое искреннее осознание своей греховности. Вот в чем дело. Так что почитание мощей, видите, это явление естественное. Уже древние христиане собирали останки мучеников, когда их, наконец, убивали. Вот. Уже почитали. Более того, на их останках, там место, где погребали, совершали литургию. И до сих пор эта традиция у нас сохраняется под престолом или в антиминсе. То есть есть частичка мощей святых. Вот с чем связано почитание. На ней мы совершаем Евхаристию. Вот, тем самым всем свидетельствуем о нашем единстве, желании единства с этими святыми. Вот так.
Ну и в продолжение темы у нас уже был вопрос, почему святые мощи не предают земле, как принято по православным традициям? Зачем разносить части тела по земле? Ведь душе нужен покой, да и негуманно это.
Ну, здесь маленькая ошибка. Ну, маленькая или большая, вопрос другой. Мощи вынимаются из земли. Перепутали немножко. Мощами становится то тело, которое взяли из земли, которое обрели. А обретали как мощи? Всегда. Всегда. Теперь не знаю. Обретали как? Вот вдруг на этом месте, вот на могиле, стали совершаться чудеса. Или происходят какие-то явления, прямо указывающие. Может, тогда только с величайшим благоговением поднимали эти останки и делали их достоянием церкви. Вот так. А, конечно, когда просто канонизировали, давай вынимать из земли, то, конечно, это странные уже обычаи. Да, некий новый. Всегда было обретение мощей, а не вынимание. Но, еще раз говорю, мощи земли не предают, потому что они взяты как раз из земли, и потому и являются мощами. Вот какова, так сказать, ну, ситуация. А почему же это делается, ну, об этом уже говорили.
Следующий вопрос. Почтеннейший Алексей Ильич, я была бы очень признательна, если бы вы ответили на мой вопрос. Касательно католической конфессии вызывают большую симпатию моменты устава и жизни монашеского ордена картезианцев, касающиеся полного закрытия монастырей от мира, любых посетителей, суровой аскезы и обета молчания. Мой вопрос, почему в православном устройстве монашеской жизни не имеем такого? Отчего монастыри в принципе не закрыты от мира, от паломников? Монах думает, что уходит от мира, а тут мир сам идет к нему. К чему такое создание искушений? Где аскеза, где безмолвие?
Первое, что хочу сказать, что монастыри именно таковыми и были в начале, как вы указали, на картезианцев. И на Востоке они были, и на Западе были, потому что церковь почти 1000 лет была единой. Безмолвие как таковое, хотя и не носило такого всеобщего характера по всем монастырям, но также очень часто встречалось. Также монастыри были и еще кое-где остаются, например, мужские монастыри, куда доступ женщинам запрещен. Например, пожалуйста, обитель Савва Священного. Я помню, как нас монахиня сопровождала, мы подошли к монастырю, это в Палестине. Да, монахиня осталась за стенами, а мы пошли туда. То есть берегли монахов, берегли их вот от тех искушений и соблазнов, о которых вы говорите, их берегли. Еще бы, потому что они ведут образ жизни не естественный, а вышеестественный. И как нужно быть здесь осторожным, чтобы они не оступились, помочь им в этом. Поэтому вы правы, что когда действительно монастыри становятся открытыми, с открытыми воротами, это все равно, что, знаете, теплицу, возьмите теплицу, так, и раскройте все. И тогда посмотрите, какие у вас будут тропические там растения и цветы. Ничего там не будет. Так что вы правы. А уж почему, от чего? Видимо, от того, что монашество все менее становится монашеством. Вот в чем дело-то. Ведь посмотрите, Исаак Сирин, Иоанн Лесвичник, с чего начинают свои замечательные творения? Отречение от мира. То есть монашество – это максимальное себе ограничение от всех связей с мирскими делами, мирскими людьми, с мирскими проблемами. Максимальное. Только в таком состоянии монах может действительно углубиться в молитву, приобрести эту молитву, заниматься так называемым умным деланием. Когда же монах занят бесчисленными вопросами хозяйственной и прочей службы, когда же он постоянно вращается в обществе человеческом, когда если молодой монах занимается с молодыми девицами и молодыми людьми, просвещает их христианством, или молодые монахини с молодыми людьми, да, тогда мы все прекрасно понимаем, к чему все это приведет. Понимаем. Кажется, понимаем. Но это даже трудно почасто сказать. Вот. Поэтому действительно об этом уже давно писали, что монашество уходит от человечества. Оно перестает быть. Все больше остается формы, и все меньше остается тех монахов, которые действительно искренне посвящают и имеют возможность посвятить свою жизнь исключительно монашескому деланию, этому умному деланию, молитве. Все меньше. Но скажу вам так. Я помню, давно еще я где-то в Италии еще был монастырек, по-моему, тропистов, кажется, где были именно молчальники. Тогда их было человек 5, по-моему, или 6. Сейчас, насколько мне известно, уже этих тропистов не осталось. По-моему, уже нет этих молчальников. Ну и у нас на Востоке тоже уже, к сожалению, в нашей православной церкви тоже уже давно нет. Нужно понимать, что идет процесс омерщения христианства. Посмотрите, чем мы заняты? Решением исключительно земных проблем. Много ли мы занимаемся вопросами духовной жизни? Где речь идет о духовных законах? Где конференции, посвященные актуальным проблемам духовной жизни? Ну что вы? Мы чем угодно занимаемся, только не этим. А монашество откуда получает кандидатов? Из мира. Если все наше христианство умерщается, то, соответственно, понижается и уровень монашеской жизни. Так что я вам скажу, монахам можно только посочувствовать, глубоко посочувствовать, когда современные монахи должны работать, трудиться вместе с женщинами, с девчонками. Скажите, что они из другого теста сделаны? Когда молодые монахини должны работать вместе с мужчинами, с молодыми ребятами, только можно посочувствовать им. Вот. Помоги им Бог. Единственное, что можно только сказать.
Спасибо за ответ. У нас есть звонок из Гатчины. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте. Алексей Ильич, ответьте, пожалуйста, как должна совершаться молитва в семье, когда присутствует несколько человек? Какова правильная совместная молитва? И можно ли молиться Иисусовой молитвой совместно? Спасибо.
Спасибо.
Я не знаю, о чем конкретно вы спрашиваете, но очень полезно, если такая возможность найдется, что совершать молитву совместно, то есть один глава семьи, например, или кто-то из других членов семьи, вместе читают утренние молитвы или хотя бы вечерние молитвы. Потому что мы понимаем, что кто-то учится, кто-то на работу, что утром может быть сложно. Пусть хотя бы небольшое правило, но вместе. И читать ну, с вниманием. Очень важно при этом, особенно детей воспитывать, чтобы молитву они совершали внимательно, а не как попугаи вычитывали. Потому что этим самым мы развращаем религиозно, развращаем детей, когда приучаем их читать молитву кое-как. Как попугаи. Внимательно. Вот. Поэтому очень хорошо. Насчет молитвы Иисуса, я вам скажу, тут дело такого рода. Всей семьей это едва ли это возможно, особенно при нашем уровне. Дай Бог, чтобы молитву Иисусу человек хотя бы несколько раз в день, когда вспомнит только, произнес раз, другой, третий. И это было бы в высшей степени полезно. И к этому приучать, и я бы сказал, просто просить даже об этом своих членов семьи, там детей, только и нужно. Это нужно. Но чтобы все вместе собирались и творили молитву Иисусову, мне кажется, это редкая может быть такая возможность. И здесь нужно с очень большой осторожностью. Ну, пожалуйста, можно собраться, сказать, давайте, вот сейчас мы все вместе, 10 молитв Иисусовы. А то ведь мы ведь какие? Я вам расскажу один интересный случай. Одна женщина вышла на пенсию, такая она врач, кандидат медицинских наук, пришла к священнику, вот это игумену Никону Воробьеву, и сказала, я теперь вышла на пенсию, батюшка, сколько вы мне, дайте мне правила молитвы Иисусовой, сколько я должна совершать молитвы Иисусовых. Он сказал, я бы не хотел давать, но если просите, то, пожалуйста, 10 молитв Иисусовых. О, Боже мой, какое было оскорбление. Она вознегодовала. Вы шутите, батюшка, надо мной, смеетесь, да? Он говорит, ну, как хотите. Я сказал. Что оказалось потом? Через несколько дней она пришла. Вы знаете, я утром никак не могу, я еще плохо просыпаюсь, я плохо спала. Я думаю, я днем сделаю. Днем я никак, ладно, я вечером делаю. Вечером я уже засыпаю не могу. Вот уже целая неделя прошла, и никак не могу сделать 10 молитв Иисусовых. Он только улыбнулся. Мы все время мечтаем, нам давай сразу сотни и тысячи. Дай Бог приучить себя хотя бы несколько раз в день от всей души сказать молитву Иисусову. А уж если в семье, Не надо много. 5-10 молитв Иисуса сделали, слава тебе, Господи. А если погонимся за многим, то есть опасность потерять вообще все. Ну вот извините, я тут в этих вопросах, конечно, надо разбираться людям понимающим. Я только передаю некоторые вещи, которые мне известны.
Спасибо. У нас есть снова звонок из Гатчины. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Из Чебоксаров.
Алло, Алексей Ильич.
Слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло, Алексей Ильич, здравствуйте. Вот вы в прямой части прямого эфира. Вот вы упомянули, что Бог есть врач, а не палач. Что Бог есть любовь. Вот. Ну и как я понял, что Бог никого не наказывает. Вот. Но вот как... В случае из Библии про Содом и Гоморру, и сейчас вот на том месте находится Мертвое море. В книге Второзакония, в 32 главе, в 39 стихе сказано: «Видите ныне, что это я, и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и я исцеляю. Никто не избавит от руки моей». Вот. Исходя вот этих слов, так как открыл себя именно сам Бог, вот еще можно понять, что Бог есть любовь, да, но он еще есть и справедливость. Вот. И второй вопрос...
Ну, по одному уж.
Спасибо.
Да. Да. Вы знаете, перед чем мы стоим? В Библии, особенно в Ветхом Завете, но мы найдем это и в Новом Завете, очень много высказаний, которые вы процитировали. Бог и гневается, Бог ненавидит, Бог мстит, Бог наказывает. Как это понимать? Я мог вам привести целый ряд высказаний отцов по этому вопросу. Все они сводятся, эти высказания, к чему? Что Бог никому не мстит, никого не ненавидит, никого не наказывает. Никому не причиняет зла. Ибо Бог есть любовь и только любовь. Наказываем мы сами себя своими делами. Когда мы режем, колем себя, рубим себя. Вот. Но поскольку наше естество является ничем иным, как творением Божиим, так и Бог дал законы существования нашей вот природы, то этим самым мы, калеча себя, мы этим самым что делаем? Мы оказываемся плодом чего? Нарушений закона Божьего. Понимаете, какое? Так? И отсюда такие выражения, что Бог наказал. Чем наказал? Чем? Как? Иоанн Златоуст говорит, что все эти слова являются ничем иным, и написано в Библии, ради простого, грубого народа, который не поймет и не может понять, как это такое, у меня цирроз печени, с чего бы я такой хороший. Это мы понимаем, оказывается, пьянствовал. Как это у меня весь, не знаю, все, весь я поражен, оказывается, я наркоманил. Тут мы понимаем, что не Бог же мне дал этот цирроз печени. И не потому я весь окончательно разрушил свой организм, что Бог мне это сделал. А я разрушил этими своими деяниями. Но ради простого, грубого народа, как пишет Иоанн Златоуст, вот эти слова в Библии употребляются. Вы подумайте только. Адам, где ты? Помните, Адам спрятался в саду? Ну, где же Богу было знать? Куда же это спрятался Адам? Ах-ах-ах. Вы слышите, какие выражения? Ради простого, грубого народа. Иоанн Кассиан Римлянин говорит, богохульно думать, что Бог может мстить, злиться, да, и так далее. Услышите? Что пишет Антоний Великий по этому поводу? Бог благ и только благ, и творит только благое. Если мы посмотрим все эти высказывания святых отцов, то оказывается, что? Что если говорить по существу, то Бог никому не мстит и никого не наказывает. Как и пишет апостол Иаков, что каждый наказывается своею влекомой, своею похотью. А Бог никого не искушает, но каждый искушается сам, искушается, то есть себя. Вот, оказывается, что происходит. Вот. Но целый ряд святых отцов объясняют это, когда нужно понять природу. Когда же обращается к народу, то посмотрите проповеди того же Иоанна Златоуста. Он гремит. Покарает вас Бог. Да, накажет вас Бог. И так далее. Почему? Удивительное дело, что люди, вот когда скажешь «накажет», это не понимают. Когда скажешь «ты сам себя наказываешь», ну, сам себя наказывать не буду. Это какой-то вот примитив ума, примитивность такая. Вот отсюда в Библии и выражение «Содом и Гоморра». Что же вы думаете? Бог взял и сжег их? Неужели непонятно, что они этим своим, вот своей вот этой гадкой жизнью, они себя погубили? Они изрезали, истолкли свое тело, изранили его и погибли. Потому что нарушили все законы своей духовной и нравственной жизни. Вот так. Так что святоотеческое учение говорит совершенно однозначно. Иначе, если бы Бог действительно наказывал, злился, мстил, вы понимаете, что это за существо было бы? Это самое страдающее существо. Потому что мы знаем, кто в гневе, тот и страдает. Вот, оказывается, какое дело-то. А Бог благ и только благ. Бог всеблажен. И Он есть любовь, не имеет любовь, а есть любовь. Вот, оказывается, какое христианское учение. Вот, и потом помните же вы, что и надо же вспомнить, и надо знать об этом. Хорошо, у соседа сгорел дом. Но я знаю, кто такой сосед, так ему и надо. А у меня-то, слава тебе, Господи, все в порядке, все стоит. Он тот разбил машину, так ясно, воровская. Бог его и наказал. А у меня все хорошо. Я праведник, да? Вспомните, когда Господь сказал, трудно богатому войти в Царство Небесное. Помните, что ученики? Кто ж тогда спасется? Вы поймите, что стоит за этим вопросом. Если у тебя ты богатый, значит, ты праведник. Тебе Бог, значит, дает богатство. И вдруг Христос говорит, трудно богатому. Ученики в полном недоумении. Вот вам психология людей. У меня все, слава тебе, Господи, я хорош, праведник. У него скорби, грешник. Нет. Бог врач. Только человеку больному аппендицитом, он делает операцию, животик разрезает. А у кого туберкулез легких, он посылает на курорт. И мы говорим, значит, тому Бог мстит, порезал его врач. А этому, видите ли, его купил, наверное, очень любит, на курорт отправил. Вот как мы рассуждаем примитивно. Видите, на курорт отправил. Да этот, я думаю, этот туберкулезом легких, наверное, захотел бы лучше сделать мне операцию, чем мне болеть туберкулезом легких. Бог поэтому и говорим, Бог врач, да, а не судья и не палач, который приговаривает нас к какому-то наказанию. Вот так.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос. В чем смысл жизни с христианской точки зрения?
Вопрос очень важный. Если Христос есть истина, если Он есть Спаситель, как мы, христиане, веруем, следовательно, смысл человеческой жизни должен состоять в чем? В том, чтобы мы могли увидеть в нем этого Спасителя, чтобы обратиться к Нему и избавиться от погибели. Так ведь, если есть Спаситель, значит, каков же смысл человеческой жизни? Вы знаете, в чем парадокс? значит, мы, будучи грешными, нисколько не видим, что мы погибаем от своих грехов. Смысл человеческой жизни состоит-то в том, чтобы, наконец, увидеть, что я действительно грешный человек, что я действительно от этих грехов погибаю и погибну, и в этой жизни даже, и, следовательно, и в будущей. Увидеть смысл человеческой жизни, вот в чем состоит, наконец, увидеть, кто я на самом деле, который думаю о себе, что я лучший в мире. Только увидевший свои грехи и увидевший, что какое зло они могут причинить мне и причиняют, увидевший, что я не могу сам исцелиться от этого зла, только этот человек может обрести спасение, обратившись ко Христу. Слышите? Вот из какого состояния человек может обратиться к Христу, к Спасителю, когда увидит, что он погибает. Поэтому смысл человеческой жизни и состоит в том, чтобы увидеть это, смириться хоть немножко. Как Достоевский писал, смирись, гордый человек. Будучи никто, ты о себе что думаешь только. Вся суть именно в этом. Потому что увидевший и смирившийся обратится к Христу. А Христос есть Спаситель. И мы видим, даже разбойник, бандит настоящий, в крови весь человеческой покаялся и вошел в рай. И оказался спасенным. Вот в чем смысл человеческой жизни. Увидеть себя как разбойник. Что достойные по делам мы своим принимаем, когда имеются скорби. Помяни меня ты там, Господи, я там никогда не буду и не могу быть. Вот насколько я недостойное существо. Вот где, в чем смысл человеческой жизни. Все святые великие достигали святости только таким образом. Пимен Великий говорил, поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я. Макарий Великий говорит, Боже, очисти меня грешного, яко николи же, никогда же совершил благое пред тобою. Представляете? А мы, ну что, я очень много делаю доброго, и, в общем-то, я и не очень-то и согрешаю. А кому что я сделал худого? Слышите? Слышите, какой я хороший? И поэтому ты, Христос, мне, в общем-то, и не нужен. Ты мне и не нужен. А мне нечего спасать. Нет, ну, бытовые вещи, да, материальные, это да, да, дай, дай, дай. А спасать меня, в общем, нечем. Я хорош. Смысл человеческой жизни состоит в том, чтобы увидеть, наконец, что мы больные, а не здоровые, что мы грешные, а не праведники. Тогда только мы обратимся ко Христу, и Христос действительно спасет нас. Вот так.
У нас новый звонок, Московская область на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Здравствуйте, Алексей Ильич, у меня такой вопрос. Вот мне кажется, ссылки Евангелия на Ветхий Завет не содержат явных пророчеств именно об Иисусе Христе. Почему же они так трактуют? Например, от Матфея, глава 2, стих 23. «И пришед поселился в городе, называемом Назарет, и будет речено через пророка, что он Назареем наречется». Здесь дается ссылка на книгу Судей, глава 13, стих 5. В ней читает: «Ибо вот, ты начнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Но ведь здесь говорится о рождении сына Самсона. Поясните, пожалуйста.
Спасибо.
Видите ли, нужно понять общий принцип оценки Ветхого Завета в целом и всех ветхозаветных историй и фактов, и событий с точки зрения новозаветного Писания. Вы обратите внимание, что наше богослужение наполнено ветхозаветными текстами. В чем дело? Вот сейчас поются на реках Вилонских. Вы послушайте, какие страшные слова там произносятся. истощайте, истощайте. Блаженный же ими ты разбьет младенца твоя камень. Это что, мы, христиане, такое исповедуем? Истощать кого-то? Разбивать младенца о камень? Да нет же. То, что для иудеев было фактом реальной жизни, то в христианстве это осмысливается как некий прообраз того, что должно совершаться в Новом Завете. Что же именно? Кто такие младенцы? Это злые помыслы наши и чувства, которые нужно тут же побивать и не давать возможности им развиваться, чтобы не погибнуть. Так вот, и в отношении то же самое назарейству. Да, там относилось это действительно к его сыну. Но если мы обратимся к святоотеческому наследию, то они говорят, вот эти все образы являются ничем иным, как указанием на то, что будет в реальности, реально совершено с приходом Христа. Поэтому постоянно мы видим эти прообразы, эти ссылки. Они постоянны. Весь Ветхий Завет рассматривает как прообраз грядущих событий, грядущего Христа. Это очень важно. Иначе мы ничего просто не поймем. Поэтому святые отцы постоянно ссылаются на это. Хочу при этом сказать еще об одном очень важном факте, который мы часто забываем, и без которого наша православная вера, наша в смысле в человеке, так она может приобрести совершенно искаженный характер. Вы знаете, каково одно из оснований, один из краеугольных камней протестантизма? Звучит очень просто. Соля скриптура, то есть только Писание. Точка. Никаких вам священных преданий, никаких вам святых отцов. Вот, Писание сказано, все. Все. Результат какой был? Помните? Протестантизм распался и распадается непрерывно на десятки, на сотни, на тысячи всяких направлений. Почему? Потому что, оказывается, каждый понимает по-своему. Ну вот как понять, что Бог в раю? Адам, где ты? Также это, как понимать? Чем православие отличается от протестантизма? Очень важно, что мы говорим, правильное понимание Священного Писания возможно только у святых отцов, только потому, что они святые. Они достигли подлинного видения, им открыто Духом Святым подлинный смысл Писания. Писание, которое написано тем же Духом Святым, который стяжевают эти святые. Поэтому истинный смысл Писания открывается в творениях святых отцов. Это в высшей степени важно. У нас есть критерии, по которым можем сказать, вот правильное понимание. Почему это правильно? А потому что, смотрите, святые отцы, один, другой, третий, пятый пишут. Значит, это не просто мнение какого-то святого или какого-то человека, не мнение уже, а это действительно открыто им Духом Святым. В православии есть критерии, в протестантизме его нет, только Писание. И поехали. О чем там говорит Писание, как понять? Вот в чем дело. Поэтому, если мы хотим действительно понимать Писание правильно, то его нужно понимать только через призму святоотеческих творений. Их надо изучать, их надо смотреть. Надо смотреть толкования, которые даются у святых отцов. Таким образом, тогда мы можем остаться в русле истинного понимания Писания. В противном случае располземся. Все секты, все расколы откуда появляются? Из личного толкования Писания. Я очень советую запомнить высказывание Лютера, основоположника протестантизма. Оно звучит очень ясно, отчетливо, и, мне кажется, в самое сердце бьет протестантизм. Он сказал, я почти точно его процитирую, «Я не превозношусь и не считаю себя выше докторов и соборов, но я ставлю моего Христа выше всякой догмы и собора». Замечательно? Какое смирение. Слышите? Моего Христа. То есть, как я понимаю, вот беда. Страшная беда. И она поразила протестантизм. Поразила христианство. И оно исказилось до невероятных форм. Это, вот это высказывание Лютера стоит помнить. Потому что это как символ всего протестантизма. И, увы, и у нас то же самое. Начинаем обсуждать что-то. А вот, говорит Евангелие. Так, Евангелие говорит, давайте посмотрим, что говорят святые отцы. Они, кажется, знали Евангелие-то? Знали. Давайте посмотрим. И очень часто мы вместо того, чтобы посмотреть, чему они учат, начинаем сами толковать. И происходит беда. Вот так. Так что и здесь, и с Назареем. С Назареем. Так что не будем беспокоиться. Потому евангелисты пишут, и Назареем наречется. Вот так.
Спасибо за развернутый ответ. У нас новый звонок. Красноярск на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Вот у меня такой вопрос. По поводу высказывания преподобного Исаака Сирина. В 58-м слове он говорит, что страсть лучше отгонять припоминанием добродетели, чем противоречением страсти. Потому что она может напечатлеться в уме, и это вредит уму. В 30-м слове он говорит, что также в помысле лучше отгонять молитвой, и человек, который это делает, поистине познал премудрость, и не, лучше не противоречить помыслам, потому что, ну, также говорит, что это повреждает, может повредить ум. И поэтому молитвой к Богу лучше отгонять помыслы, чем практически. И вот в связи с этим вопрос. Я из предосторожности не читал Порфирия Каста Калини. Но из любопытства вот у меня вопрос. Может быть, высказывание «не боритесь со страстями, а любите Бога», он имел в виду «не противоречьте помыслам, а предпадайте к молитве»? Вот такой вопрос.
Да. Ну, вы знаете, можем мы гадать многое, но если мы посмотрим, чему научает церковь, тогда поймем. Вот сейчас начнется Великий пост. Тот, кто может присутствовать как-то среди недели, побывать на богослужении, тот услышит замечательную молитву святого Ефрема Сирина. Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любостяжаний, празднословия не дашь тьми. И дальше, и так далее. Видите, церковь со слезами, с земными поклонами молится. Господи, Господи, то есть избави. Вы знаете, о чем пишет Исаак Сирин? Он о другом пишет совсем. Под противоречием помыслам, он, знаете, что подразумевает? Не молитву, а когда человек начинает в своем уме так рассуждать об этом. Вот пришла мне воровская мысль. И я вместо того, чтобы отсечь ее, начинаю рассуждать. Да, но ведь воровать – это же нехорошо. Вот я сворую, это могу причинить такую-то беду такому-то человеку. А с таким-то человеком может случиться то-то и то-то. То есть я начинаю разговаривать с этим помыслом. Вот этого делать не нужно. Не надо рассуждать с ними. А бороться с ними обязательно нужно. Блаженно чистые сердцем. Если мы не будем бороться со всякой гадостью, так во что же мы превратимся тогда? Это первое. Второе, то, о чем пишет Порфирий Кавсаколевит, что вы, а любите Бога. Что Исаак Сирин пишет, отвечает человеку, монаху, который написал ему, я бы вот хотел любить Бога. Он говорит, что ты пишешь? У тебя нет никакого порядка. Невозможно приобрести любовь к Божию, не препобедив прежде страстей. Вы слышите? Ибо апостол пишет, что любовь – это соус, то есть сочетание, это верх всех совершенств. А Порфирий сразу любовь к Богу. Исаак Сирин пишет, невозможно приобрести любовь, не препобедив страстей. В Порфирии все перевернуто. Это то, что у католических святых. Они все горят любовью и играют в романы со Христом. Вот что происходит. Вот так, так что Порфирий глубоко ошибается. Он вопреки всему учению церкви. А Христос говорит даже так, соблазняйте глаз твой, вырви его. Соблазняйте рука твой, отсеки ее. Помните эти вещи? То есть это, конечно, образ, не реальность. Но, видите, до крови и есть такой лозунг, если хотите, или отцов, который говорит, дай кровь и прими дух. Вот как дай кровь и прими дух. А тут нет никакой крови. Сразу прими дух, сразу любви. С первого этажа сразу на 101-й. И все, без всякого труда. Невозможно это. Это глубочайшее заблуждение. Отцы бы назвали это безумие, как Исаак Сирин пишет. Нет в твоих словах никакого порядка, когда ты говоришь, хочешь возлюбить Бога, не препобедив страстей. Вот так. Видите, как Исаак Сирин отвечает.
Спасибо. Следующий вопрос. Как будущим поколениям, которые будут жить во времена Антихриста по духу церкви, понять, что подмена уже совершилась, и что вместо единства в теле Христовом на самом священном таинстве таинств Евхаристии происходит мистический разврат, и подходить к чаше будет уже нельзя? По каким плодам можно будет узнать истинную церковь Христову, остатку спасающихся христиан, чтобы им самим не стать соучастниками и сопричастниками тела Антихриста вместо Христа?
Ну, вы знаете, есть, по крайней мере, одно положение радикального порядка, о котором пишет Иоанн Богослов, совершенно отчетливо и ясно. «Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедший во плоти, есть антихристов». Чего же мы боимся, когда придет этот лукавый, этот обманщик, то он же себя объявит Христом. То есть помазанником, вы слышите? Он же объявит себя Мессией, он же себя объявит Спасителем. Вот вам что же еще нужно? Вместо Иисуса Христа вдруг вот он какой-нибудь Иван Абрамович, вот, вдруг себя объявит этим Христом. Вот все, призрак налицо, больше ничего не нужно. Иоанн Богослов прямо об этом заявил. Вот. И не удивляйтесь, это, увы, это может очень легко, то есть это будет наверняка, который объявится, вот вам признак. И тогда, даже если все останется в церквах, все по-прежнему, только вместо образа Иисуса Христа будет образ этого негодяя, да, вместо обращения к Иисусу Христу будет обращение к этому человеку греха, как пишет апостол Павел, так вот вам явный открытый признак. Значит, здесь уже не церковь Христова, а церковь Антихристова. Хотя бы сохранились все внешние обряды, вплоть до того, что, кажется, и литургии будут совершать. Надо же учесть, что Антихрист, ведь Антихрист, Христ, так, он будет помазан же его на царство, а не как-нибудь. Вот как бы это хотя бы поняли это люди. И помажут, и перепомажут его. Ну что бы, еще бы. Посмотрите, какой всюду по всему миру присмыкательство перед сильными мира сего, перед богатыми людьми. Посмотрите, как перед ними. А тут властитель мира. Еще бы. Будет такое торжественное коронование. Такое торжественное помазание. Такой будет Спаситель, Мессия мира. Вот вам доказательство. Больше ничего не надо. Когда Нектария Оптинского, преподобного, спросили, будет ли царь на Руси, он ответил, Антихрист, Антихрист, Антихрист. Не всем это понравится. Но, увы. Ух, как отчетливо и четко сказал. А Игнатий Брянчанин прямо сказал: еще наш народ может и должен сделаться орудием, он говорит, гений из гениев, антихриста, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Вот даже какая беда-то. Наш народ, вы слышите? Потому что ни один другой народ в мире так не хочет царя, как наш. И поэтому есть огромнейшая опасность, чтобы этот негодяй, который объявится и православнейшим, и я не знаю, кем еще, и будет помазан, и поставлен на царство. Вот. И вот в честь его начнут совершаться так называемые богослужения. Вот признак, явный признак, что уже это не православие, а служение антихристу. Вот так, отчетливый признак.
Спасибо. У нас новый звонок. Орел на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Алло.
Слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Алексей Ильич, у меня такой вопрос. Вот когда делаешь какое-то дело, стараясь сделать что-то доброе, все равно замечаешь, что в какой-то степени отступаешь от заповедей. Где-то немножко соврешь, где-то... В интернете сейчас очень сложно, допустим, все в открытом доступе, и не знаешь, что можно взять, что нет для своей работы. Как вы посоветуете поступать в этих случаях? Как вы в этом каяться, если ты не можешь бросить работу, если, допустим, приходится нарушать что-то в мелочах? Ведь тебя не будут кормить твои близкие из-за того, что совесть не позволяет в чем-то мелком приступить.
Спасибо.
Вы знаете, на такой вопрос, который вы сформулировали в общей же форме, невозможно и ответить. Потому что что это такое за мелочь? Что это такое за работа? Действительно ли это невозможно этого избежать? Или можно избежать, но... С чем-то это связано. Поэтому в такой общей формулировке я ответить не могу. Извините. Увы. Вот если бы вот я достиг прозорливости, я вам наверняка бы сказал. Но вот что-то никак у меня, еще немножко осталось, но вот никак не получу ее. Ну, подождем немножечко еще. Еще немножко. Может, как получу, то отвечу. Сейчас пока не могу.
Спасибо. Следующий вопрос. Если будет общая экуменическая евхаристическая чаша, то чего бояться подходить к ней? Ведь Иуда причащался с апостолами, с самим Христом. Просто Бог будет подавать благодать лишь избранникам Божьим и соединять их воедино тело Христова. А другие пойдут в муку вечную, хоть и не бесконечную. Правильно ли такое рассуждение?
Я вам скажу, что такое экуменическое богослужение. Это первое. Если это действительно будет экуменическая литургия, то есть литургия, на котором приносится бескровная жертва, слышите? Бескровная, а не кровная. Не присуществление, а приложение святых даров. Так? Если это будет совершаться так, то уже сам этот факт говорит о том, что никакой литургии действительно здесь быть не может. Почему? По очень простой причине. Если православные будут совершать литургию для всех, кого попало, там вот и католики, и протестанты всех мастей, какие только угодно, и он, православный, совершает литургию, чтобы их причастить, он этим самым нарушает все нормы, все правила православной жизни, православной веры. Евхаристия совершается для верных. Даже оглашенным есть слова «изыдите». А здесь вдруг не только оглашенным, а тем людям, которые божество Христа даже не верят. Вы понимаете, что такое экуменическое богослужение? Поэтому в данном случае можете быть спокойны. Никакого причастия здесь вообще не будет. А если такой православный будет совершать литургию, действительно по православному чину, все уставу, но с целью, с прямо намерением, чтобы все причастялись, то он сам... должен быть извержен из сана, и литургия его не будет иметь никакого, никакого таинственного, то есть божественного характера. Вот так. Какая экуменическая может быть литургия? Не смешивайте экуменические богослужения, то есть просто когда все собираются, вот люди разных конфессий, вот, просто собираются. И каждый там что-то читает, там свою молитву. Просто. Ну, молитесь, пожалуйста, ради Бога. И то не рекомендуется это правилами церковными. Так, а литургию совершить экуменическую, это же просто кощунство. И больше ничего. Так что, может быть, спокойно, здесь не ошибемся.
Спасибо. У нас Алматы на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Такой вопрос. Христианство является молитва. Вот. А молитва без внимания – это пустой дух. Вот. Если, как говорится, благоговение и покаяние из ваших лекций, как это еще понятно. Вот. А что же такое внимание? Как его концентрировать? Вот. И как этому вниманию может быть приучить еще своих детей? Вот, спасибо.
В отношении внимания все мы знаем, что это такое. Так что, а как приучать себя к вниманию? Я вам скажу, что очень хорошее средство, самое эффективное средство для христианина, конечно, это попытаться. Вот сейчас, Господи, благослови, я прочитаю 3 молитвы Иисусова про себя, помолюсь. Ну-ка, попробуй, ничего не получается. Ох, уже одну не могу прочитать, уже сбился. Опять начну. Молитва Иисусова краткая. И она является, если хотите, выражусь таким словом, великолепной тренировкой внимания. Так вот, тот человек, который хочет приобрести его, он должен стараться произносить, читать, молиться с вниманием. Только тот, кто будет стараться это делать, тот постепенно, не сразу далеко, а постепенно будет приучать себя к вниманию и приобрести внимание. Наш ум, к сожалению, настолько расслаблен, что человек только стал на молитву, уже улетел. Обратите внимание, чем угодно будем заниматься, и с каким вниманием смотреть какой-то несчастный телевизор, какой-то детектив, читать какую-то дрянь книжку, ой, с каким вниманием, не оторвешь. Как только молитва, все, показатель, какой в нас дух. Каким духом мы одержимы. Вот, поэтому надо просто приучать себя и не рассматривать ту молитву, которая совершается без внимания, за молитву. Не надо себя обманывать. Вот, прочитал Пресвятая Троица и так далее. И, оказывается, рассеялся. Маленькую молитву, ну, повторить надо еще раз. Ну, Отче наш, ну, повторите еще раз, ну, 3 раза. Потому что с вниманием надо постараться. Лучше меньше прочитать молитву. Но с вниманием, чем много, как попугай. Молитва без внимания – это оскорбление просто Бога. Ну, приходит, ну, попробуйте, придите к высокому начальнику и начните им балабанить что-нибудь такое, тараторить. Выгонит, и все. Это мы понимаем. Потому что к Богу ведем себя поразительно. Приучать себя надо. Нужно тренироваться. Кстати, знаете, что такое аскетика? От слова «аскео». Значит, тренируюсь, упражняюсь. Так что мы все должны заниматься, видите, аскетикой. Все должны тренироваться, упражняться. Вот. И поэтому надо, говорят так, ну, отведите себе время, сколько можете вот сейчас. Ну, вот по часам, сколько? 5, 10, 15 минут, сколько? Отведите себе. Будильник заведите, чтобы гнаться не за количеством молитв, или чтобы прочитать 7 лет. А вот 15 минут я постою. Ну, хорошо, ну, 10 минут. Так? Но с вниманием, не спеша. Так можно будет приучить себя к внимательной молитве. А когда, знаете, опасность, мы начинаем читать там утренние или вечерние молитвы. Ой, читать так, ну, то-то-то-то-то-то-то-то-то. Помолился. Поздравляем. Вы себя очень здорово обманули. Ну, как здорово. Как Пушкин, помните, писал, «Обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». Вот этим мы и занимаемся. Пушкин молодец, как он здорово ответил, прямо относится к молитве, точно.
Спасибо, у нас новый звонок, Камышин на связи, задавайте ваш вопрос. Слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
Алексей Ильич.
Добрый день.
Вот такой вопрос у нас. Как относится православная церковь о производстве художественных фильмов о наших святых отцах? Может ли простой актер играть, например, Серафима Саровского? Есть ли в этом грех?
Да, видите, какой вопрос вы задали. Хороший вопрос. Дело вот в чем. Когда мы пишем икону, что это мы делаем? Мы занимаемся творчеством. Когда мы пишем картину, на которой пишем того же Серафима Саровского, мы тоже творим, правда? Можем вышить образ. Можем, оказывается, и постараться, точно так же, как стараемся, вот, пишем его, рисуем, можно также постараться его изобразить. Его дать образ, его образ дать. И если действительно человек с искренним желанием показать вот его этот положительный образ, который может действительно стать примером для множества людей, так, ну что же, мы постоянно этим и занимаемся. Подобным не бываете. Помните, апостол Павел пишет, как я людям. И это касается чего? Образа нашей жизни. Образа нашего поведения. Мы в жизни постоянно же себя показываем. Показываем, что образ христианской жизни. Должны даже показывать христианской жизни. Так? Так вот, у нас слово только «игра», оно тут не подходит. Игра – это, знаете, когда человек чего-то искусственно пытается что-то изобразить. То изобразить. Что на самом деле не соответствует ни его взглядам, ни его убеждениям, ни его, если хотите, даже действительно желанию сердца. То есть он играет, то есть обманывает. Вот это действительно нехорошо. Изображать так святого. Кого угодно, пожалуйста. А святого, если с благоговением человек хороший, действительно, это пытается показать его образ, святой образ, да, и весь, что называется, войдет в это, то мне кажется, что здесь это возможно, но нужно быть очень осторожным, чтобы не представить вместо этого образа карикатуру. Так же, как и вместо иконы можно нарисовать, вы знаете что, это кошмар. Вместо образа Серафима Саровского не знаю кого. Уже можно? Да. Так вот, это что такое? Творчество? Да. Творчество, да, я творю, я пишу, могу писать о нем, то же самое написать, могу хорошо словами, могу очень плохо, также и своим поведением, то есть этим образом изобразить. Вот, можно изобразить положительно, а можно, если отрицательно. Поэтому мне кажется, что вообще-то театр в этом плане мог бы быть очень сильным орудием воспитания. Фильм мог бы быть орудием воспитания, очень сильным, при условии, что действительно в этом фильме действительно показан святой образ, святой человек. О, как бы это было полезно! Мы же знаем, как, насколько сильны эти зрительные восприятия. Они очень сильны. Но я говорю, это, в принципе, это возможно. Но нужно быть очень и очень осторожно это делать. Вот так я думаю.
Спасибо, Алексей Ильич. Ну что же, время нашей программы уже подходит к концу. Я вынужден прервать нашу беседу. Ну и в завершении нашей беседы, чтобы вы могли пожелать нашим телезрителям в дни наступающего Великого Поста.
Христос сказал, «Царство Божие силою берется, и понуждающие себя приобретают его». Он же сказал, «Сей род, то есть наши страсти, которые соединяются с бесами, изгоняются только молитвой и постом». Поэтому дай Бог нам в эти наступающие святые дни хотя бы немножко ограничить себя в том, к чему привыкли, но что, сами понимаем, не является христианским и должным. Хотя бы немножко ограничить себя, хотя бы немножко понудить себя к тому, чтобы помочь кому-то, сказать ласковое слово, потрудиться в чем-то, хотя бы немножко понудить себя, на пост взять какую-нибудь книгу, взять творение хотя бы какого-то святого, а вот Орофея взять и за пост хотя бы прочитать, хоть каждый день понемножку, по несколько страниц почитать его. Эти книги насыщают, они просто облагодатствуют человека. Вот взять обязательно на Великий пост что-то себе вот такое вот взять. Очень советую эту книгу какую-нибудь взять и каждый день, ну, хотя бы страничку почитать. Это не займет никакого времени. И никто не может сказать, что мне некогда. Болтаем сколько угодно, простите за такое слово. Вот. Поэтому было бы действительно этим самым, мы бы показали верность своей вере, верность своему православию. Я думаю, что Господь обязательно бы нам ответил сторицею за это наше малое понуждение себя.
Спасибо. Будем рады вас видеть и в дальнейшем. Приходите еще. Уважаемые телезрители, всего вам доброго. До свидания.
Спасибо. Всего доброго.